Часть пятая. Баранкин, будь человеком. Событие 34. Загробный голос. Не знаю, сколько времени мне пришлось пролежать без памяти в траве. Наверное, очень долго. Но когда память стала постепенно возвращаться ко мне, я все равно продолжал валяться, словно без памяти. Я лежал и бредил. Все, что мы пережили с Костей, все-все в чудовищной непоследовательности снова мелькало перед моими глазами. Я попробовал открыть глаза, но от этого ничего не изменилось. Или вокруг была ночь, или я ослеп. Тогда я стал думать о Косте. Костя погиб. Но в моей памяти он был совсем-совсем живой. Моя память хоть ненадолго воскресила моего лучшего друга, и от этого мне стало немного легче. И почему только этот проклятый стриж склевал не меня? Ведь я же втравил Костю в эту историю. И вот я живой, а Костя погиб. Погиб, как муравей, не успев даже превратиться в человека. Сначала эта мысль мне показалась правильной, а потом я подумал еще немного, и эта мысль мне показалась неправильной. Что значит, Костя погиб, как муравей, не успев превратиться в человека? Да Костя, в кого бы он ни превращался, он все равно по отношению ко мне оставался человеком. И на помощь муравьям Костя бросился как человек. И меня в беде не оставил. И один без меня не захотел ни в кого превращаться. И перед мирмиками не струсил. Да если бы Эрка Кузякина видела своими глазами, как бесстрашно себя вел Костя Малинин на войне, да она бы ему одному весь номер стенной газеты посвятила. А Алик Новиков, если бы он был его муравьиным корреспондентом, да он бы на него всю пленку исщелкал. Нет. Костя Малинин все это время был человеком. Погиб он как человек. И не надо было ему шептать никаких волшебных слов. И не надо было ему желать по-настоящему превратиться в человека, потому что он уже давно превратился. Да. Костя Малинин, безусловно, превратился в человека, а я... Конечно, самому о себе мне трудно говорить. И вел я себя по отношению к Косте Малинину как человек или нет, мне тяжело самому судить. Может быть, я как был муравьем, так и остался? Может быть. Только я тоже, честно говоря, я тоже старался не подгадить. Мне ведь тоже из-за Кости Малинина мирмики сколько раз голову чуть-чуть не оттяпали. Хорошо, что в последний раз еще промахнулись, да вместо головы в лапу вцепились. А лапа до сих пор вон как болит и ноет. Верхней лапкой я осторожно погладил ту, что прокусили мирмики, и дернулся. Нет, нет! На этот раз я не лапкой гладил муравьиную лапку, а рукой, человеческой рукой, я гладил ногу. Так мне во всяком случае показалось. Тогда я открыл глаза и действительно увидел вместо лапы обыкновенную мальчишескую ногу. Это была моя нога, и только запекшаяся от крови царапина напоминала о том, что эта нога совсем недавно была муравьиной лапой. И руки у меня были теперь как руки, и голова на месте. Чтобы прийти окончательно в себя, я еще немного полежал в траве, потом немного посидел, а потом встал, отряхнул штаны и, спрятав руки в карманы, как человек, зашагал к дому. Я шел, не глядя по сторонам, уткнувшись глазами в носки ботинок. В голове у меня шумело, все тело ныло, словно меня всего исколотили палками, а нога, покусанная мирмиками, так соднила, что на нее было больно наступать. Раз 5 или 6 я натыкался на каких-то прохожих, которые каждый раз при этом мне говорили: «Под ноги надо смотреть, мальчик!» Как будто бы я смотрел не под ноги, а по сторонам. Не помню, как я добрался до своего двора, потому что всю дорогу я шел как во сне. И очнулся только тогда, когда налетел животом на калитку. Не вынимая рук из карманов, я пинком распахнул дверцу, подошел к скамейке и сел. Во дворе все было по-прежнему. Все так же с акацией то и дело срывались веселые компании воробьев, над клумбой порхали бабочки, а по скамейке бегали черные муравьи. Все было на своем месте. Не было только Кости Малинина. Не было. И уже не будет больше никогда. Да и самого меня тоже, пожалуй, не было. То есть, вообще-то я был, но я был уже совсем какой-то не такой. Я сидел на лавочке сам не свой. Мне все казалось, что я только что вернулся из какого-то очень-очень далекого и очень опасного путешествия, в которое я отправился вместе со своим другом Костей Малининым много-много лет тому назад. Отправился вместе с Костей, а вернулся один. И теперь уж всю жизнь буду один. Совсем один. Я закрыл лицо руками и заревел. Заревел первый раз в своей жизни. Слезы бежали по щекам, по рукам, по шее и даже по животу. Сижу, реву, а слезы все бегут и бегут. Я даже удивился, откуда у человека может взяться столько слез. С другой стороны, если человек ни разу в жизни не ревел, то у него за все время слезы вполне могли накопиться в таком большом количестве.
«Баранкин, ты это чего разнюнился?» — раздался совершенно неожиданно откуда-то сверху голос Кости Малинина.
Событие 35. Мы существуем.
«Костя», — сказал я, перестав всхлипывать и обливаться слезами. «Это ты?»
«Я?» — сказал голос Кости Малинина сверху. Голос был глухой и далекий, словно он шел с неба.
«Ты уже там?»
«Где там?»
«Ну, где там? На том свете, что ли?»
«На каком том свете? Я на заборе, а не на том свете. Ты чего это городишь?»
«Ну что ты меня, Малинин, обманываешь? Я же сам видел, как тебя съел стриж. Раз он тебя съел, то ты не можешь сидеть на заборе».
«Кого съел стриж? Меня?» «Он тебя съел, а не меня, я своими глазами видел». «А я тебе говорю, он тебя съел». «Как же он меня съел, если я живой и невредимый сижу на заборе? Открой глаза и убедишься».
«Открой. А если я боюсь?»
«Чего ты боишься?»
«Я глаза открою, а ты не существуешь», — сказал я и снова пролил целых два ручья слез.
«Хорошо», — сказал сверху голос Кости Малинина. «Сейчас ты убедишься, существую я или не существую». Вверху что-то завозилось, зашебаршило и затем прыгнуло мне на плечи. Я свалился на землю и открыл глаза. Костя Малинин был жив. Никаких сомнений и быть не могло. Он сидел на мне верхом, тузил меня кулаками и приговаривал: «Ну как, существую я или не существую? Существую или не существую?»
«Существуешь!» — заорал я, и мы вместе с Костей покатились по траве, устланной желтыми листьями.
«Костя Малинин из семейства Малининых существует! Ура! Ура!»
«Значит, существуем!
Существуем, значит!»
«А как мы с тобой существуем?»
«Как люди!»
«Как человеки!»
«Ура!» —
крикнули мы на радостях в один голос и снова бросились обнимать друг друга. «Постой, постой!» — сказал я Косте. «Дай-ка я на тебя посмотрю!»
«Да что ты, Юрка!» — засмеялся Костя. «Что, ты меня раньше не видел, что ли?»
«Не видел», — сказал я. «Раньше я тебя не видел, и ты меня тоже по-настоящему не видел. А главное, что я раньше сам себя не видел, и ты сам себя не видел».
И мы стали молча смотреть друг на друга. Костя смотрел на меня, а я смотрел на Костю. И не просто смотрел, а рассматривал всего с ног до головы. Рассматривал как какое-то потрясающее чудо природы. Некоторое время я, например, таращил глаза,
разглядывал Костины руки, покрытые боевыми ссадинами и царапинами. Раньше я, конечно, ни за что бы не обратил внимания ни на свои, ни на чужие руки. Руки и руки. Сейчас я не мог оторвать от них глаз. Вот это да! Это вам не какая-нибудь муравьиная лапка или воробьиное крылышко. Вы тоже никогда не обращали внимания на свои руки? Нет, из ребят, может быть, кто и обращал внимание. А девчонки определенно обращают внимание только на свое лицо. А голова? Я на свою голову тоже раньше не обращала особенного внимания. Голова и голова. Есть на плечах, и ладно. Нахлобучишь кепку, и хорошо. Пофантазируешь, и довольна. А теперь? Теперь? После всего-всего, что я пережил, уж я-то точно знал, что если руки человека — это чудо, то уж голова — это самое расчудесное чудо из всех расчудесных чудес. Даже голова Веньки Смирнова — это тоже чудо. Только он еще не знает об этом, а во-вторых, не умеет этим чудом пользоваться. А таких, как Венька, на земном шаре может, наверное, много человек набраться. И в Америке есть свой Венька Смирнов, и во Франции, и в Англии. И везде есть такие ребята, которые ни о чем не думают. И такие, которые думают совсем не о том, о чем надо думать. Такие тоже есть. Например, я и Костя Малинин. Но теперь-то я точно знаю, от чего это все происходит. От того, что не все ребята знают о том, как это замечательно интересно думать вообще, и особенно думать о том, о чем нужно думать. Думать и соображать. И опять же, не как-нибудь, так инстинктивно, как говорится, по-муравьиному, а по-настоящему думать, по-человечески. Не знаю, сколько бы еще времени просидели мы с Костей вот так на траве, думая об одном и том же. Мне Костя, конечно, не говорил, но я готов был дать голову на отсечение. Я чувствовал, я слышал, честное слово, слышал, что Костя Малинин думает слово в слово о том же, о чем думаю я. Но только в самый разгар наших размышлений с дерева на спину мне прыгнуло что-то пушистое и так вцепилось сквозь рубашку в искусанное муравьями и склёванное воробьями тело, что я чуть не заорал. «Муська!» — закричал обрадованно Костя Малинин. «Конечно, это была она, наша Муська!» Та самая Муська, которая два раза хотела меня съесть, когда я еще был воробьем. «Ага, Муська!» — закричал я, отдирая Муську от своей спины. «Вот я сейчас с тобой за все и рассчитаюсь. Муська!» Я хотел схватить ее за ухо, но мне помешал это сделать Костя Малинин. «Ладно, Баранкин», — сказал Костя. «Прости ее на радостях, раз уж все кончилось хорошо». И здесь Костя, видно, так снова обрадовался, что все кончилось так хорошо и даже замечательно, что бросился на меня и стал обнимать изо всех сил. Потом я от радости обнял скамейку, ту самую скамейку, на которой мы сидели еще тогда. Потом я обнял забор, который стоял возле березы. А потом мы вместе с Костей обняли березу. Ту самую березу, под которой стояла та самая скамейка, на которой мне первый раз в жизни пришла в голову мысль, что я, видите ли, устал быть человеком.
«Я их по всем дворам разыскиваю, а они с деревьями обнимаются!» — крикнул Мишка Яковлев с велосипеда, влетая с Аликом неожиданно на своей машине во двор.
Потом за ними показались Зинка Фокина, Эра Кузякина и все остальные.
«Мишка!»
Крикнули мы с Костей в один голос, набрасываясь на Яковлева с двух сторон и заключая его в свои объятия. От неожиданности Мишка выпустил руль, и мы свалились на землю. Я и Костя продолжали обнимать и целовать Мишку Яковлева и Алика Новикова.
«Да вы что, ребята, вы с ума сошли? Мы же вчера только виделись! Ребята, да что это вы, как девчонки прямо отбивались от нас, и Алик, и Мишка!»
«Алик и Мишка!»
— сказал Костя Малинин со слезами на глазах, чмокая Яковлева в ухо.
«А что здесь без вас было?»
«Что было? Где было?» — насторожился Алик.
«Что было, то прошло», — сказал я и так при этом посмотрел на Костю Малинина, что тот прикусил язык. В это время нас окружили девчонки из нашего класса.
«Их, конечно, по всему городу ищут», — сказала Эра Кузякина. «А они, конечно, на траве валяются».
«Баранкин», — сказала Зина Фокина. «Вы намерены, в конце концов, заниматься или нет?»
«Зиночка», — сказал я.
«Зиночка», — повторил я. «Если бы ты знала, Зиночка, как мы с Костей намерены заниматься!»
«И заниматься, и работать», — сказал Костя и взял из рук Эры Кузякиной лопату. А я взял лопату у Зины Фокиной.
«Баранкин», — сказала Эра, — «а почему у вас с Костей вид какой-то ненормальный? И поведение тоже», — добавила она.
«Потому что потому!» — закричал я.
«Ну, пошли», — сказал Мишка. «А то и так сколько времени зря потеряли».
«Минуточку», — сказал я. «Ребята, я должен вам всем сказать, что человек — это звучит».
«Баранкин», — сказала Эра, — «ты говоришь неправильно. Нужно говорить, человек — это звучит гордо».
«Ладно, Эрка», — сказал я, — «мы-то теперь уж получше твоего знаем, как звучит человек». «Верно, Махаон? То есть верно, Малинин?»
«Верно, Баранкин».
После этих слов мы с Костей снова сдавили Мишку с двух сторон в своих объятиях.
«Ну?» — сказал торжественно Костя Малинин мне и Мишке. «Поползли, значит?»
С этими словами он на глазах у всех стал вдруг опускаться на четвереньки. Хорошо, что я успела вовремя схватить его за шиворот.
«Куда поползли?» — спросил Мишка.
«Почему поползли?»
«Ну вот», — закричала Эрка Кузякина, — «они опять за какие-то свои штучки принимаются».
«Малинин», —
сказал я грозно вслух. И затем также грозно изобразил на лице, чтобы он выбросил сейчас же из головы свои старые муравьиные замашки.
«Я хотел сказать, полетели!»
— сказал Костя и начал уже было махать одной рукой, словно крылом Махаона. Хорошо, что я и на этот раз успел схватить его за руку. Все, конечно, опять стали на нас смотреть, как на ненормальных. А я? Разве я мог им что-нибудь объяснить? Поэтому я крепко-накрепко сжал Костину руку и сказал многозначительно.
«Малинин!»
— сказал я. «Чвик! Вы чвик, то есть выдох!» — сказал Костя Малинин.
«Вдох! Ох, ох!»
И пусть ребята, как всегда, нас не поняли, но Малинин меня понял. И я его понял. И больше мы не сказали ни слова, потому что мы втроем, я, Костя и Мишка, полетели заниматься. То есть мы не полетели, конечно, мы, конечно, побежали, но вместе с тем мы как бы полетели. На лестничной площадке я совершенно неожиданно столкнулся носом к носу с Венькой Смирновым. Помните его? Он еще стрелял в нас с Костей из рогатки, когда мы были воробьями. А когда были бабочками, то он нам хотел крылья оборвать. А когда были муравьями, то он муравейник наш разрушил.
«Приветик», — сказал Венька, щурясь и прыгая сразу через две ступеньки вниз.
Я успел схватить его за рубаху и остановить.
«Ты чего?» — спросил Венька. «Вот чего!» — сказал я, притягивая Веньку к себе и давая ему подзатыльник.
«За что?» — спросил щурясь Венька.
«Не будешь в другой раз стрелять в меня из рогатки!»
«Когда я стрелял в тебя из рогатки?»
«Когда я сидел вон на той ветке!»
Я показал рукой в окно на тот самый тополь, с которого меня и Костя чуть-чуть не сбил Венька из своей катапульты.
«Когда ты сидел на той ветке? Что ты городишь, Баранкин, какую-то чепуху?»
«Чеп-чеп-чепуху, говоришь? От двух воробьев на тополе, помнишь?»
Венька сощурился, соображая, как лучше ответить на мой вопрос.
«А это тебе за бабочек! Чтобы ты нам, то есть им, в следующий раз крылья не обрывал. А это за муравьев, чтоб лопатой в муравейник не тыкал».
Я дал Веньке еще два раза по шее, выхватил из его кармана рогатку с оптическим прицелом, сломал ее и бросился догонять Мишку с Костей.
«Баранкин!»
— донесся до меня снизу Венькин голос.
«Что тебе?»
«А я так ничего и не понял все равно».
«Станешь человеком! Тогда все поймешь!» — крикнул я, перегнувшись через перила.
Событие 36. Я хочу навеки быть человеком. В этот день мы занимались с Яковлевым, наверное, часа 4 подряд. Когда Мишка в самый разгар занятий спросил нас: «Ребята, а вы не устали? Может, хотите отдохнуть?» Мы с Костей в один голос закричали на Мишку: «Нет, нет, мы не устали, что ты, какой еще там отдых? Ты давай не отлынивай, Яковлев».
«Я не отлыниваю», — сказал пораженный Мишка и стал объяснять нам следующую задачу. Потом он повторил с нами пройденное, потом объяснил еще одну задачу, потом устроил нам с Костей небольшой экзамен. Потом он положил голову на стол и сказал хриплым шепотом, что больше он с нами заниматься не может, потому что он уже сорвал голос и вообще совершенно выбился из сил. Тогда мы взяли лопаты и пошли с Мишкой в сад сажать деревья. Физический труд — лучший отдых после умственного напряжения. Когда мы выбежали во двор, то увидели Алика. Он все это время сидел на лавочке и караулил, чтобы мы не сбежали. Вот чудак. Узнав, что мы добровольно идем работать в сад, он вытаращил глаза и побежал следом за нами, щелкая на ходу фотоаппаратом. В саду нам сажать ничего не пришлось. Все деревья были посажены. Тогда мы стали их поливать. А Алик опять все время таращил на нас глаза и щелкал фотоаппаратом. Потом мы вернулись опять ко мне домой и занимались до тех пор, пока и Мишка, и Костя не устали окончательно. Когда Яковлев и Малинин разошлись по домам, я все еще продолжал сидеть над учебниками и заниматься самостоятельно. Самостоятельно я занимался до тех пор, пока не заснул за столом. Как я очутился в постели, я не помню. Наверное, в постель меня перенес отец. Зато проснулся я на следующее утро сам, и так рано, что все еще спали. Я сам застелил аккуратно постель, тихо позавтракал, собрал учебники, на цыпочках вышел из дома и побежал в школу. Сегодня я должен был. Я был обязан прийти сегодня в школу самым первым. Так я и сделал. Я явился в школу тогда, когда все мои одноклассники еще крепко спали в постелях. И Зинка Фокина, и Мишка Яковлев, и Алик Новиков, и Костя Малинин. Но этот-то, наверное, спит без задних ног. Один я из всего класса не спал. И не только не спал, а уже был в школе часа за два до начала занятий. Так рано, вероятно, еще ни один ученик в жизни не приходил в школу. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что по противоположной дорожке к школьному крыльцу за кустами сирени тоже крадется чья-то фигура. Я остановился. Фигура тоже остановилась. Я сделал 3 шага к школе, и фигура тоже сделала 3 шага. Я стал подкрадываться к входной лестнице, и фигура стала подкрадываться. Я высунулся из-за куста. Фигура тоже высунула свою физиономию. Мы долго молча смотрели друг на друга. Наконец мне надоело молчать. «Малинин», — сказал я. «Ну?
Ты чего это так рано заявился в школу?»
«А ты?»
«Я так просто. А ты?»
«И я так просто».
«Понятно», — сказали мы вместе. Тихо, стараясь не шуметь, мы с Костей поднялись одновременно по каменной лестнице и приникли лицами к холодному и мокрому от росы дверному стеклу. И стали молча ждать, когда нас пустят в нашу школу. Мы стояли молча, не глядя друг на друга. Стояли и просто ждали, даже не подозревая, что ровно через 2 часа начнутся такие удивительные события. События, которые потрясут не только весь наш класс, но и всю школу. Во-первых, ровно через 2 часа и 10 минут меня вызовет к доске Нина Николаевна, и я буду ей рассказывать все, что я знаю о жизни бабочек. И Нина Николаевна мне скажет: «Юра Баранкин, жизнь бабочек ты знаешь очень хорошо. Садись, молодец. Когда ты отвечал, мне даже показалось, что у тебя за спиной выросли крылья». После этих слов весь класс так и покатится от смеха. И только мы с Костей не улыбнемся и будем сидеть за партой серьезные-пресерьезные. Во-вторых, через 2 дня мы с Малининым Костей исправим по геометрии 2 на 4. В-третьих, через 3 дня Зинка Фокина заявит во всеуслышание, что будто бы мы с Костей, по ее мнению, заболели какой-то загадочной болезнью, и что это у нас, вероятно, скоро пройдет. В-четвертых,
Еще через несколько дней Зинка Фокина вдруг почему-то перестанет при каждом удобном случае говорить мне: «Баранкин, будь человеком». В-пятых. Дней через 15 мой отец будет, как всегда, проверять мой дневник. И первый раз за всю жизнь он при этом ничего мне не скажет и только удивленно пожмет плечами и молча переглянется с мамой. В-шестых. Ровно через месяц директор нашей школы Василий Васильевич Туркин... Впрочем, об этом, пожалуй, говорить еще рано. Ведь это случится через месяц, а сейчас еще прошло только 10 минут. Всего 10 минут, как мы стоим с Костей на школьном крыльце. Просто стоим и ждем, когда же наконец-то откроется дверь и нас пустят в школу. В нашу школу.